Я жила в России до 35 лет и хорошо знаю, что значит женщина, стоящая за кафедрой. Я знаю понятия и взгляды христиан, живущих в бывшем Советском Союзе, а теперь в разных республиках. И понимаю, что для некоторых может быть преткновением и соблазном, что вот такая в платье или в юбке стоит перед вами. В общем-то, по понятиям христиан Союза бывшего, это не есть правило. И потому мне порой очень трудно, особенно теперь, когда я второй раз приехала одна, без миссионеров, с которыми обычно приезжала раньше. Мне часто приходится сталкиваться с самыми разными вещами в процессе поездки. Когда я в одной церкви, я в смущении перед серьезной, солидной кафедрой становлюсь около нее так. И перевожу. Но были случаи, когда ко мне подходили и говорили «за кафедру». Были случаи, когда я становилась за кафедру, привыкнув уже к этому. И после собрания ко мне подходили и говорили, как вы осмелились, как женщина, стать за кафедру. Видите, какие мы все разные, у нас разные подходы. И потому я прошу, чтобы тех, для кого эта проблема, не соблазниться о том, что я вот так стою за кафедрой. Пару лет тому назад, когда это стало действительно моей личной проблемой, в одной молитве я сказала: «Господь, если можно, удали от меня это не для меня служение. Господи, Ты знаешь, как видят люди, как смотрят люди, Ты можешь найти кого-то другого». И вот так, когда я молилась, Господь тихо нечто сказал в моем сердце, что было для меня буквально шоком. Он сказал мне только два слова: «Вспомни Девору». Знакомое вам имя по Ветхому Завету, правда? Вы знаете, я знала, что это имя есть. Я знала, кто она была, но я никогда не обращала внимания на род ее служения. В Ветхом Завете женщина имела куда меньше прав, чем в Ветхом Завете. И для меня всегда было непонятно, каким образом, почему Господь во времена жизни Деворы из всего израильского народа, я не сомневаюсь, это было были миллионы, избрал никем иным судьёю женщину. В то время не было царей. Судья израильский выполнял роль и судьи, и царя, и руководителя народа. Сколько могло быть мужчин среди этих миллионов? Я не знаю, друзья, задавались вы этим вопросом, но когда мне Господь сказал эти слова «вспомни Девору», я бросила мытье посуды, побежала в комнату, взяла Библию, нашла снова это место Писания, прочитала всю историю Деворы и не могла понять, почему женщину, и почему в те времена, и почему на такое высокое место женщину, судью. Интересно, что она была женой, женщиной замужней и имела мужа, но не сказано так коротко во вступлении. Пророчица Девора, которая сидела под пальмою Деворовой, жена того-то. И о муже больше ни слова. Мне было тогда непонятно. Одно я поняла с годами. Господь есть тот, кто является единственным законодателем. Он не спрашивает нас, Он не советуется с нами. Он делает так, как Он хочет. И только, возможно, вечность ответит на вопрос, почему в те годы Ветхого Завета однажды, надеюсь и думаю, в порядке исключения была избрана самим Богом женщина. Позже, уже в Новом Завете, апостол Павел сказал: «В Иисусе Христе нет ни мужского пола, ни женского». Это то, что я знаю. И потому я специально сказала, для кого это преткновение соблазна. Пожалуйста, решите сами, слушать что-то из уст женщины, стоящей за кафедрой, или нет. И вы свободны. Я нисколько не осужу вас, если вы сейчас уйдете, показав мне спину. Но я думаю, что Господь, если однажды мог употребить даже животное, причем такое глупое, как ослицу, может употребить иногда, возможно, в порядке исключения, женщину. И вот теперь я обращаюсь к вам с этой просьбой. Теперь, когда перед вами стоит женщина, согласитесь вы со мною обратиться к Господу с молитвой, чтобы Он осветил эти нечистые уста. Я знаю, что я говорю. Если пророк Исаия мог сказать, великий пророк Божий, когда услышал словословие серафимов и херувимов, «Свят, свят, свят Господь Саваоф», что он воскликнул? «Господи, я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Если это мог сказать Исаия и не нашел другого выхода в такой ситуации, то насколько же больше должна я кричать Господу сейчас: «Господи, освети мои уста». И если уж ты так усмотрел, не потому что я хочу сравнить себя с Деворой, я далека от этого, но потому что Господь почему-то сегодня это усмотрел, я хочу просить Его вместе с вами, чтобы Он осветил и очистил эти ничтожные уста, употребив их для славы Своего имени. Готовы вы присоединиться к моей молитве? Давайте встанем. Господь, наш Отец, Господь, мой Отец, услышь нас сейчас, услышь меня сейчас. Господи, если Ты однажды смог употребить такое создание, как ослицу, Ты можешь употребить даже меня, если есть на то воля Твоя. Во имя Твое Святое, вместе с моими братьями и сестрами, я прошу Тебя, сделай сегодня исключение. Употреби, как Ты употребил в истории Ветхого Завета женщину, меня сегодня. Я знаю, что я никто. Я знаю, что Слово Твое говорит, без Тебя мы не можем ничего. Господь, я буду только пустым звенящим кимволом, если в этих устах не будет Твоей силы, если через эти уста не прольется то Слово Твое, которое Ты хочешь сказать этим Твоим и мне лично. Ты знаешь каждое сердце. Ты знаешь, кто и с чем сегодня пришел. Ты знаешь вопросы, нужды, проблемы. Ты знаешь нас так, как мы не знаем сами себя. Во имя Твое прошу Тебя, пройди по нашим рядам. Даруй милость, чтобы хотя бы одна душа ушла, получив то, в чем она нуждается, и ответ на тот вопрос, с которым она пришла. А если таких будет много, то да будет через это Тебе слава. И да прославится в этом Твое великое и святое имя, имя Отца, Сына и Духа Святого. Я очень рада, что передо мной часы, правда, они закрыты люстрой, но я буду стараться наблюдать. Я интересный человек. Мужу часто приходится меня одергивать, я могу так увлекаться, что забывать о времени. Дорогие друзья, я сейчас коротко расскажу о себе, чтобы вы поняли, кто перед вами стоит и кого Бог употребил для написания книг, которые многие из вас читали. Я надеюсь, многие. Могу я попросить поднять руки тех, кто прочитал хотя бы первую книгу, я не говорю уже о трех. О, тогда вы хорошо поймете, почему я буду говорить так, как я буду говорить. Потому что это будет продолжение многого, о чем вы читали в книгах. Я выросла в и родилась в христианской семье. Я не буду говорить много и долго о себе, только телеграфным стилем, выхватывая те моменты, которые подчеркивают и подтверждают те слова Писания, к которым мне так хочется сегодня обратиться. Итак, я родилась и выросла в христианской семье. Мои родители уверовали и горели первой любовью Господу, когда я родилась, мало того, когда я была зачата. И потому это вовсе не моя заслуга, и я никто. Но Бог, не знаю почему, не знаю за что, явил мне такую милость, за которую я благодарю Его всю мою жизнь. Мама часто, наблюдая за мной, видя боль моих исканий Бога, только качала головой и говорила: «Из шестерых детей ты особенная, но я понимаю одно. Я вижу в тебе ту любовь, которая горела в папе и мне, когда ты родилась. И потому я все время говорю: Господь, я не знаю почему, я не знаю за что, ты даровал такую мне милость, что мои родители так любили тебя ко времени моего рождения». Я это часто люблю повторять, когда вижу много женщин в служении, настоящих и будущих мам. Пусть это будет для вас примером. Если вы хотите, чтобы ваши дети горели первой любовью Господу всю жизнь, тогда будьте богобоязнены и ищите Господа в то время, когда дитя находится еще в утробе. Итак, я родилась в семье христиан. Обычно я на этом ставлю точку и перехожу к следующему пункту. Но так многих интересует, каких христиан? Христиан так много. Кто же ты по твоей доминации конфессии? Кто же ты по твоим взглядам? Это не секрет. Я не пытаюсь это скрывать. Многие это, в этом находят упрек. И многое, что написано в книгах, говорят: «Она так писала, потому что она такая-то». Бог знает, как я писала, и коротко я вам расскажу об этом. Если дитя рождается в семье баптистов, как вы думаете, кем оно будет? Ну, по крайней мере, до 16-18 лет. Я не сомневаюсь, что баптистом или баптисткой. Если дитя рождается в семье пятидесятников, кем оно будет? Соответственно, пятидесятником. А если в семье лютеран? Лютеранином. По крайней мере, до того времени, когда оно начнет само искать Господа. Вот так это было у меня. И я не виновата, что я родилась в семье пятидесятников. Знаете, я чуть позже, может быть, коснусь, и вы поймете. Я благодарю Господа, что я родилась в этом течении. Благодарю Его. Потому что если бы я не прошла то, через что обычно проходят пятидесятники, я не могла бы понять сотен и тысяч людей, которые приходят ко мне на душепопечение во время поездок или в Германии. Это течение очень трудно понять, и взгляды, мнения и понятие этих людей, если ты сам этого не переживешь. Но я также благодарю Господа, что я, коренная пятидесятница, остававшаяся пятидесятницей до 35-летнего возраста, получила от Господа как дар мужа, который является коренным баптистом. И знаете, с тех пор, как я вышла замуж за баптиста, я вынуждена была пересмотреть много моих взглядов, понятий и понятий относительно баптистов. Я знаю, что люди, считающие и называющие себя духовными, в общем-то, смотрят немножко сверху вниз. Это касается пятидесятников, харизматов и субботников, которые также переживают, так как они это понимают, духовное крещение. Они говорят, эти, ну да, некоторые, возможно, из них спасутся, но они не достигли той ступени, которую нам Господь по милости даровал и поднял нас. Когда я вышла замуж за баптиста, я удивлялась, слушая его рассказы. Я удивлялась, когда слушала, как его Господь вел, как он к нему говорил, что он ему открывал. Как бывшая пятидесятница, я говорю бывшая, потому что, когда меня сейчас спрашивают, кто же ты есть, я говорю всегда одно и то же. Я молю Господа, чтобы в его очах я не называлась, а была дитя Божие. Такие времена всегда были. История повторяется. Помните в Деянии апостолов? Помните времена апостолов? Помните времена первых христиан? Там тоже было. Я Павлов, я Петров, я Кифов, я Аполосов, я Христов. Увы, действительно история повторяется. И у нас сейчас тоже. Я баптист, я пятидесятник, я харизмат, я лютеранин, а я православный. История повторяется. Вот почему я благодарю Господа, что с 35-летнего возраста я стала сталкиваться с людьми разных течений, не только баптистов, пятидесятников, харизматов. К сожалению, это те вот течения, которые особенно вот так вот биться, бьются. А всех течений, какие существуют? Не потому, что я сторонница экуменического движения, ни в коем случае, но просто потому, что мне пришлось в силу моего служения душепопечителя сталкиваться с самыми разными людьми, приходящих на доверительные, откровенные беседы. И знаете, для меня православные были, но мне приходилось встречаться с такими православными, которые заставляли меня задуматься. Они верили и поклонялись иконам, но они при этом искали Господа. Просто они встретились с Господом и уверовали в православной церкви. Мне приходилось слышать католиков. Я удивлялась некоторым из них. Мне приходилось сталкиваться с меннонитами, методистами, лютеранами, не говоря уже о тех трех течениях, о которых я вам сказала. Я все больше думаю, да, Господь, истинная Твоя церковь, Твоя невеста будет собрана из всех течений и конфессий, потому что Ты смотришь не на название вероисповедания, а на то, как человек ходит пред Тобой, как он ищет Тебя, в каком он страхе пребывает пред Тобой и насколько он искренне ищет Тебя. Понимаете? Поэтому, что для меня это абсолютно больше не проблема. Мне говорили в эти дни, Людмила Михайловна, кажется, вы не очень разборчивы в выборе ваших друзей. Я говорю, почему? А потому что, если посмотреть на вашу программу этой поездки, тогда можно сделать вывод. Вам все равно, кто вас приглашает. Он только, наверное, недосказал, этот человек, что подобно блуднице, которой все равно, кого она принимает. Но я надеюсь, что в очах Господа, через то, что я иду ко всем вам, я не являюсь духовной блудницей. Я могла только сказать, книги разошлись по всем течениям, и только вечность покажет, кто является кем в очах Господа. Итак, друзья, я родилась и выросла в пятидесятнической семье и хорошо знаю это течение. Но пришло время, когда некоторые вещи стали для меня, по меньшей мере сказать, трудно приемлемым. Я начала искать. И эти искания начались где-то в возрасте 17 лет, около 18. И особенно обострились и стали моей самой трудной жизненной проблемой 18 лет после водного крещения. Моя человеческая плотская жизнь складывалась удивительно, блестяще. Если я вам коротко сейчас скажу, почему блестяще, не подумайте, пожалуйста, что я вот сейчас стою и демонстрирую себя перед вами. Посмотрите, какая я умная. Вовсе нет, друзья. А только для того, чтобы этим показать, что ни образование, ни профессия, ни успех, ни слава не делает человека счастливым и не делает христианина христианином истинным. Итак, я закончила с отличием школу, получила медаль, поступила в медицинский институт во Владивостоке, где мы жили тогда. Закончила его тоже с отличием. И на последнем государственном экзамене председатель государственной комиссии из Хабаровска предложил мне стать его аспиранткой по хирургии и урологии и начать с ним работать в науке. Я была уже распределена в Сибирь, и это было для меня полной неожиданностью. Когда он принял у меня экзамен, он сказал: «Девушка, я предлагаю вам стать моей аспиранткой». Мы же люди. Блестящая карьера. Мне 23 года. И вот этот язык готов был сказать «да». Но в сердце Господь мне повелительно сказал: «Скажи ему нет». Таким образом, первый раз Господь перечеркнул мои планы и мое стремление. После этого Он много раз это делал, доказывая мне истинность слова, которое мы читаем. Мои пути не ваши пути, и мысли мои не ваши мысли. Но как высоко небо над землею, так мои мысли выше, мои пути выше путей ваших. И потому я только могу благодарить Господа, что Он многократно перечеркивал мою жизнь, мои планы и мои мысли. Когда я сказала этому профессору «нет», он изумился. Сказал: «Девушка, оглянитесь, 300 выпускников сидят за вами. Я вам одной предлагаю». И ох уж это человеческое сердце. И снова голос: «Скажи ему нет». Я снова сказала «нет». Не буду рассказывать подробности. Я уезжаю в Сибирь. А оттуда направляюсь для дальнейшей учебы в Ленинградский институт экспертизы. Снова с отличием кончаю его. Я повторяю, это не похвала. А я еще вам объясню, почему я так говорю. И возвращаюсь в Сибирь для работы в качестве председателя ВТЭК. Вы знаете, что это такое? Итак, у меня два диплома: врача-терапевт и врач-эксперт. Блестящая карьера, мне прочат блестящее будущее. Как только я начинаю работать во ВТЭК, ВТЭК разваленная выходит в передовые. Меня прочат в главные эксперты Иркутской области. Предлагают работу научную в экспертизе. Почему вы думаете, я об этом говорю? Если у Господа есть определенный план для какой-то души, сатана наблюдает за такой душою. Ох, как наблюдает. И он многократно старается втиснуться в этот план Божий и разрушить его. Я не знаю, где бы я была, если бы я первый и второй раз согласилась пойти в науку. Может, я была бы профессоршей, Бог знает. Может быть, вообще никем. Одно знаю, перед вами бы я не стояла. И еще знаю, я никогда бы не имела того служения, которое по милости своей Господь доверил мне. И оно стало смыслом и целью моей жизни. Итак, я проработала 10 лет в России, потом в Эстонии, в качестве врача-терапевта, потом в качестве врача-эксперта, потом снова врача-терапевта. Что еще надо? Христианка. Внешне такая, которую ставили в пример. Родители мне говорили: «Ты имеешь все». Так думали другие. Я тоже хотела так думать, но это мне не удавалось. Если бы вы знали, сколько раз Я рассказывала на собрании стихотворения так, что плакали другие. А когда оставалась ночью одна, я цеплялась зубами в подушку и рыдала так, что, мне кажется, разорвется мое сердце. Вы спросите, почему? Дорогие друзья, в то время я знала только одно. Я не имела мира, я не имела личного контакта с Господом, той близости с Ним, которая овцу Господню, дитя Господня, делает овцою и дитем Божиим. И это мучило меня. Кроме того, я знала мир своих мыслей, который был грязным. При внешнем благочестии я знала мир своих мыслей, и я знала мир моего сердца. А как написано? Из сердца исходят злые мысли, блудодеяния, прелюбодеяния и. И этот мир я знала, а Бог знал его еще лучше. Именно это делало меня несчастным. И это именно это побуждало меня искать дальше и дальше Господа. Вы знаете, в 24 года, живя у Байкала, в Сибири, однажды после мучительных исканий живого Бога среди многих церквей, где мне, у меня была возможность много ездить, и мне приходилось быть, этим я не хочу сказать, что не было хороших церквей, Господь имел свой план надо мною. Так вот, после мучительных лет поисков, которые начались с 18 лет, я склонилась на колени и сказала: «Господь, я знаю, что Ты есть, я верю, что Ты есть, но прости меня, я ухожу в мир. Я не могу, Господь, всю жизнь лицемерить. Я не могу играть благочестивый спектакль. Только Ты и я знаю, какая я фарисейка и какая я лицемерка. Господь, я устала от этого. Господь, прости. Лучше я буду в мире тем, кто я есть, чем в собрании показывать тем, себя тем, кем я не являюсь. Слава Господу! Он явил милость, в мир я не ушла. Но искания продолжались годы, продолжались годы, годы и годы. Знаете, сколько лет? 20. 18 лет начался мучительный поиск живого Бога и личный контакт с Ним. Искание того христианства, которое бы удовлетворяло меня. И в 38 лет гений в Южной Африке, о котором только знала со слов и писем матери моего мужа. А он уже где-то в другом месте сидит. Так вот, когда я первый раз его услышала, я думала, что это такое? Я ведь все это слышала. Я 35 лет тогда мне было, когда я приехала в Германию, 35 лет. 35 лет слышала столько проповедников. И эти слова, и эти места Писания я слышала многократно. Почему сейчас это меня не просто касается, это меня потрясает? И вот тогда, друзья, впервые в жизни я поняла глубину значения этих слов. Ибо Слово Божие является обоюдоострый меч, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Никогда слово так не сокрушало и не переворачивало мою душу. И тогда я сказала: я хочу быть там. Мало ли кто может приехать и что-то рассказать. Я хочу быть там. Бог явил милость. Не буду рассказывать подробности и детали. Через 3 года, в 38 лет, мы приехали на квасе за банту с мужем, прилетели, точнее, из Германии в Южную Африку. Началось нечто во мне, что в корне изменило всю мою жизнь и все мое христианство. И вот именно там я поняла, чего мне не хватало, кроме отсутствие мира в сердце и кроме личного, близкого контакта с Господом. Мне не хватало освящения. Вы знаете, я вам не говорю ничего нового, что Слово Божие говорит, воля Божия есть освящение наше. Но это слово «освящение» мы так смутно себе представляем. Другое место Писания, где Господь говорит, обращаясь к детям своим, а значит и к нам, «Будьте святы, потому что я свят». Потрясает. Святым быть? Мы, люди, мы, человеки. Те, о которых написано «нет праведного, нет ни одного, все согрешили». Каким образом стать святым? И вообще, возможно ли это? Не буду вдаваться в подробности, друзья. Один только Бог знает, как Он ввел меня в эту мельницу очищения, в ту самую духовную мельницу, которая мелит медленно, но мелко. И что перемалывается в ней в первую очередь? Наше «я». Мое «я». Я специально вам рассказала, какой успех, какая блестящая карьера была предо мной. Возрастая все больше и больше в профессиональной жизни, я даже не замечала, как росло мое гордое, надменное, высокомерное «я». Часто, когда мне в разных странах и городах бывшего Союза приходится рассказывать свое свидетельство, я говорю: «Люди, братья и сестры, посмотрите на меня. Крохотная, миниатюрная, маленькая женщина. Но если бы вам Господь открыл глаза духовные, и если бы вы могли увидеть в этой маленькой ее «я», сколько здесь высота? Кто мне может сказать? Метров? Я не знаю, хватило ли бы потолка, чтобы вы могли увидеть духовно мое «я», каким оно стало. Может быть, мне пришлось бы проломить вот этим затылком потолок, тогда бы вы еще больше увидели. Это ужасно, как оно выросло. А «я» зиждется на гордости. А гордость, как мы знаем, предшествует падению. Друзья мои, я не замечала, как я расту в этом. Все было прекрасно. Меня хвалили, меня уважали, меня почитали. Обо мне говорили: лучший доктор, самый человечный человек из всех врачей, которые мы встречали. В мои палаты, которые я вела, стремились больные. Пожилые врачи слушали лекции по экспертизе, которые я им читала. Для меня это было нормально. Я не сомневалась, что я не гордая. Но когда Господь мне показал, какой Он видит меня, знаете, мне хотелось кричать: «Помилуй меня, спаси меня, ибо я погибаю, потому что гордость предшествует падению». И когда я стала так кричать и начала молоть, эта духовная мельница, в которой кости моего я говорю образно, духовно, буквально трещали. Сегодня утром мы были в тюрьме в Елгаве. Я скажу, для меня это было великим благословением. Почему? Потому что еще раз Господь мне подтвердил те мысли, которые у меня постоянно были вот здесь. Я всегда думала: Господь, вот таких, как они, тебе намного легче сломать. У таких грешников, преступников, ужасных злодеев есть одно преимущество. Уж если они находят Господа, то они находят. И еще, у тех, кто много грешил, есть одно преимущество. Они намного больше любят Христа, чем такие, какой была я, фарисеи и лицемеры. Потому что именно с такими Господу намного дольше приходится трудиться, чтобы в них совершилась та мельница, та ломка, которая необходима Господу, чтобы вообще употребить нас. Я могу только благодарить Господа. Это длилось долго. Когда я вернулась из Абанту, Господь начал работать со мной. Друзья, и так, как я не ожидала. Работа над первой книгой «Пробуждение» начинается с меня. Это была работа, которая длилась 3 года. Эрла Штегер не знал тогда, что я пишу эту книгу. Господь поручил мне это, когда я была на Сизабан. Если я буду вам рассказывать, тогда все остальное время займется этим рассказом. А мне хочется сказать другое. Поэтому скажу только, что я исполнила в этом то, что сказал мне Господь. И еще, потому что работа над этой книгой стала той печью, тем процессом очищения, освящения, которое и было ответом Господа на мой крик: «Господь, покажи, что мне еще не хватает». Для написания этой книги я взяла 180 кассет с проповедями, свидетельствами, рассказами Эрла Штегена. Но не брала все эти проповеди и передавала. Нет, я делала так, как Господь полагал на сердце. Я слушала кассеты на немецком языке, кстати, одновременно уча немецкий язык, брала только те места, которые касались, трогали, переворачивали мое сердце, и из них составляла книгу, переводя эти отрывочки, сказанные на немецком языке, на русский язык, и, как это бывает и у ювелира, сопоставляя одно к другому. Вот так родилась первая книга. Когда она была закончена, я пришла с манускриптом к Эрла Штегену и сказала ему о том, что есть книга. Он сказал: «Как? На русском языке, русскими буквами?» Я сказала: «Ну, конечно, я ведь русская». В то время Запад уже знал об этом пробуждении, потому что через 10 лет после его начала была выпущена книга, написанная Куртом Кохом, доктором теологии, профессором, которая называлась «Бог среди зулу». Она была быстро переведена на многие другие языки и разошлась по миру, и западный мир узнал об этом. Русскоговорящий мир узнал через книгу «Пробуждение начинается с меня» спустя 20 лет после начала этого пробуждения. Друзья, я не буду рассказывать, что я увидела в этом пробуждении, когда приехала на Кваси-Забанту. Скажу только одно. Я благодарна Господу за встречу с Ним. Потому что благодаря тому, что я встретилась с Ним, Господь совершил то в моей душе, чего я так жаждала. Он дал мне свободу относительную, конечно, от многих грехов, которые были вот здесь и здесь, как я вам говорила, и которые сделали мне свободной и дала возможность вздохнуть с облегчением. Этой свободы я искала, но не знала, как к ней подойти. 3 года, работая, составляя вот так эту книгу, я скажу вам откровенно, я рыдала так, как я никогда в своей жизни не плакала. Первая книга буквально облита моими слезами. Вы спросите, почему? Да потому что, как я вам уже упомянула, это был мой процесс очищения. Христианка с рождения, наконец-то, в 38 лет покаялась. Да, друзья? Когда меня спрашивают, а это так принято в некоторых течениях, когда вы покаялись, в каком году, я не знаю, что мне отвечать. Я всю жизнь христианка, мне сейчас 52 года, а покаялась я по-настоящему в 38 лет, когда Господь меня ввел в это горнило, в эту печь, и стал бороться с моим гордым, надменным, высокомерным, слепым я. Не знаю, есть ли среди вас такие. Я не знаю, страдаете ли вы таким грехом. Думаю, что да. За 12 лет душепопечительского служения, а призвание к этому произошло 12 лет тому назад, слушая сотни и тысячи людей, я ни одного не встретила, кто мог бы сказать: «Положив руку на сердце, я свободен от гордости». Потому что во всех нас живет и сидит на престоле это ужасное, ненавистное Господом я. Почему вы скажете, я так говорю? Давайте подумаем и просто внимательнее посмотрим на то, что часто звучит в наших устах. Ой, мне так тяжело. Я бедная. Мне постоянно не везет. Меня не понимают. Меня не ценят. Как мне трудно. Когда, наконец, Господь, ты ответишь мне на мой зов? Я никогда не думала, что христианство такое трудное. Я думала, что как я уверую, мои проблемы разрешатся, а они стали еще тяжелее. Я, мне, меня. Как часто это местоимение звучит в наших устах? Складывается такое впечатление, что я в нас, и я – это пуп земли, и вокруг него вся земля вращается. Знаете, когда я сама в борьбе с этим «я» пришла к этому заключению, мне хотелось смеяться. Действительно смешно. И вот такими смешными, маленькими, неразумными детьми мы выглядим в глазах Божьим, борясь за свое «я» и забывая, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Итак, я благодарна Господу за пробуждение, но есть одно «но». Я 17 лет отдала служению этому пробуждению. До тех пор, пока Господь мне не сказал: «Людмила, в сердце, не кажется ли тебе, что ты строишь на пробуждении, а не на мне больше?» Что только в нашей жизни не может стать для нас идолом? Профессия, богатство, бизнес, даже служение. Вы знаете, и благословение тоже может стать идолом. Однажды Господь задал мне вопрос, когда я в одной нужде стонала и кричала пред Ним. Он спросил меня: «Людмила, на земле есть ли что-то вечное?» Есть? Вечен только Господь. Все проходит, все приходит и все проходит. В истории христианства было много пробуждений. Начнем с Первоапостольской церкви. Это было первое пробуждение. И какое пробуждение! Повторения подобного больше не было. А потом многократно. Вы наверняка читали книги о пробуждении. Меня тянуло к ним. Я искала их в Вестле, Мути, Эван Робертс, Финей. Кто мне еще поможет? Каких мужей Божий Бог еще употреблял, чтобы послать освежающий ветер, пробуждая и потрясая души, выводя их из медленно, но верно охладевающего и омертвевающего христианства? Бог избирал время от времени кого-то, через кого посылал пробуждение. Ну, где они сейчас? Они были благословением в свои времена. Они принесли свежую волну. Они всколыхнули и потрясли души. Они заставили многих христиан тех времен пересмотреть свою жизнь, потому что освящение является типичной чертой всех пробуждений. Не только того, о каком я вам сейчас говорила и говорю, всех пробуждений. Потому что без освящения Дух Святой, который потому и называется святым, что он не терпит ничего нечистого, просто не может действовать. Итак, все пробуждения имели свое начало и свой конец. И мы, увлекшись и отдавшись этому свежему потоку духовного веяния, порой перестаем думать о том, что есть только одно основание, на которое мы можем строить. И это кто? Наша скала – Иисус Христос. Дорогие друзья, и потому я благодарна Господу за пробуждение, с которым встретила. Но теперь я с зыбкой почвой, которая однажды уйдет из-под наших ног, если мы утвердимся на этой почве. Я вам сказала, что через это пробуждение Господь начал процесс очищения и освящения. И когда вышла первая книга, и пошли массами письма, у нас было до 200 писем из бывшего Советского Союза. Я могла только поражаться, удивляясь, сколько ищущих душ во всех течениях. Многие письма были мне таким утешением. Люди писали о том, как они хотели покончить жизнь самоубийством, и Бог чудеснейшими образами давал им в руки книги, эту книгу или ложил перед их ногами. Да-да, перед их ногами в буквальном смысле. Было пару писем от одной почтальонки, которая, зайдя в подъезд, чтобы бросить письма, закончить рабочий день и пойти и утопиться, что-то вдруг пнула своей ногой. Опустила глаза, лежала какая-то желтая книга. Закончив свой рабочий день, она взяла эту книгу и пошла с ней к реке. И эта книга не то, что я сделала, а то, что Господь туда вложил через мои слезы, через мое сокрушение, через слова миссионера, который тоже много пережил. Бог остановил ее от самоубийства. Таких случаев было несколько в письмах. В других церквах молодежь восстала. И никто не мог их вразуметь. Молодые могут быть такими воинами, только не в том направлении. Братья уже не знали, что делать. Братский совет мне писал: «Людмила Михайловна, спасибо вам. Мы хватались за голову и думали только об одном: молодежь уйдет из общины. Всей группой, огромной группой». И вдруг, без того, что мы это знали, кому-то, по-моему, даже руководителю, в руки попала первая книга. Спустя некоторое время, когда она прошла по рукам молодых, они пришли все к братскому совету и просили прощения. И мир церкви был восстановлен. И много-много таких случаев я могла бы вам рассказать, потому что такие особенные письма у нас хранятся в особых коробках больших. Их я храню. Остальные, конечно, невозможно. Это дом, наверное, потребовался. Вот поэтому я благодарна Господу за то, что слезы, сокрушения, раскаяние, крика Господу, которые проходили через мою душу во время работы над этой книгой, вошли и запечатлелись на страницах этой книги. И когда люди спрашивают меня, почему мы не можем читать без плача, почему, когда мы читаем, хочется упасть на колени, и мы падаем и кричим Господу, чтобы Он простил нас, почему через нее действует такой дух, который заставляет нас пересмотреть наше христианство? Почему? Потому что я плакала. Вот почему эта книга называется не «Пробуждение в Южной Африке». Пробуждение начинается с меня. Друзья, если мы хотим пробуждения, то оно обязательно должно начаться. Не с пресвитера, не с пастора, не с руководителя хора, не с проповедника, не с того, не с папы, мамы, мужа, жены, с меня. Я не хотела подписывать эту книгу моим именем, считала себя. Я не могу это сделать. Эрл Штегин и другие руководители заставили меня это сделать. Многие обвиняют меня, что я взяла чужой труд. Я этого не хотела. Меня заставили, сказав: мы не понимаем по-русски, и мы не знаем, что ты там написала. Проходили годы, часто мне говорили: Людмила Михайловна, а вы там не нафантазировали? Вы такая писака. Возможно, вы там приукрасили. И из мухи сделали слона. Дорогие друзья, если это так, тогда, слава Богу, у меня есть выход. Я вам уже говорила, все, что там написано, это то, что рассказывал Эрл Штегин. Я только сделала его многочисленные рассказы, свидетельства книгой. Поэтому, если там есть ложь, Если есть там преувеличение, если там есть неправда, слава Богу, я не несу ответственность пред Богом. Я сделала только то, что я могла сделать. И я знаю, что каждое слово, что написано там, выходило из уст Эрла Штегина. Я только переводила так, чтобы вы понимали. И на таком русском языке, насколько я только могла это преподнести. И потому оставим сейчас вопрос. Я рассказала вам немножко о себе, я рассказала о книге, о том, как писали последующие. А последующая была написана в течение 2 лет, и потом еще 2 лет. Итого 7 лет работы над этими книгами. Сейчас я хочу сказать о другом, что побудило мне сегодня говорить на эту тему и рассказать свое свидетельство с упором на то, чего я искала, чего мне не хватало, и что я нашла через пробуждение, пережив свое личное пробуждение. И сейчас, закончив эту вторую мысль, могу сказать, пробуждение где-то нас не спасет. Мало того, мы можем жить в пробуждении и погибнуть. Без личного пробуждения, друзья, нет никакого смысла много говорить о пробуждении и жить в пробуждении. Я знаю таких, которые уходили из пробуждения и плыли в таком болоте грязи, что можно уже сейчас сказать, если душа не вразумится, она погибнет. Итак, слава Господу, что пробуждение привело меня к очищению и к той свободе, о которой я мечтала. Нет, я этим не хочу сказать, что я не грешу. Многие говорят, вы такая святая стали. Нет. Но много изменилось с тех пор, когда основной процесс очищения остался за моими плечами, и он длился 7 лет. Но он длится и сейчас. Друзья мои, книга «Путешествие пилигрима» нам дает такой яркий пример. Помните, может быть, кто ее читал? Когда последний раз и где последний раз стрела дьявола была направлена в христианина, в пилигрима? Помните? Наверняка, но я просто скажу, у врат Небесного Града, когда он перешел реку смерти и входил в вечность. Видите? Наша жизнь, вся христианская, это постоянная борьба. И постоянное противостояние дьяволу. И потому я могу только благодарить Господа, что сейчас для меня грех не является чем-то, что так или иначе все равно должно быть в моей жизни, потому что я грешница и останусь грешницей. Если происходит сейчас грех в моей жизни, в реакции ли, во внутреннем ли состоянии сердца, во взгляде, в тоне, Господь мне тут же показывает и ложит на это свой перст. И это для меня сейчас стало катастрофой. Не чем-то вполне нормальным и обыденным, повторяющимся изо дня в день, а подобно аварии на дороге, или на железной дороге, или самолете. И потому я не хочу грешить, как сказал апостол Павел, но если совершаю это, то снова иду к Господу и прошу, чтобы Он очистил и омыл меня. Ведь катастрофа не запланирована, ни одна, но они случаются. Друзья мои, если мы идем путем очищения, мы не станем святыми в понимании нашего узкого человеческого ума. Но и жизнь наша уже не будет выглядеть так, как она, увы, часто выглядит. Свобода. Свобода чего? В послании к Галатам, 5 главе, 13 стихе, мы читаем такие слова. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». И там же в Галатах Глава, ну, первый стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Удивительные слова. И там о свободе. Дорогие друзья, процесс освящения, очищения ведет нас, пусть к относительному, но освобождению. Я это пережила много раз в своей жизни и много раз слышала от людей «Спасибо Господу!» Благодарность Ему. С тех пор, как я свою нечистоту принес свет, я чувствую себя свободной и получил силу, если дьявол меня искушает, отражать его, как написано, твердой верою. Друзья, кто над нами властвует, того мы и являемся рабами. Если над нами властвует раздражение, возмущение, гнев, суета, зависть, ревность, жадность, горечь, ненависть, чьи мы рабы? Я думаю, не Господа в тот момент, когда мы грешим, но того, кто является источником этого греха. И потому не случайно апостол Павел сказал: если вы освобождены, стойте в этой свободе, которую Господь даровал вам, и не возвращайтесь в иго, которое вы имели, иго рабства того, того или того греха. Да, а в 13 стихе, смотрите, к свободе призваны вы. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Вы знаете, каждый раз, когда я вхожу в общину, перед этим я прошу Господа, чтобы Он дал то слово, которое нужно этой общине. И в этот раз ничто другое, именно это было для вашей общины. Когда я увидела вашего пастора, я спросила его: извините, как вы относитесь к освящению? Потому что в одном месте здесь, в Латвии, мне казалось, после того, что я сказала, мне казалось, что меня просто скинут с кафедры. По-разному мы относимся. Ведь есть люди, которые уверены, что они свободны. Правда, это не всегда видно, если посмотришь на их жизнь, поведение, одежду, слова и многое другое. Ваша община последняя в Латвии. И мне сказали, что сегодня много людей из разных течений. Друзья мои, то, что я вам скажу, надеюсь, сейчас, в заключении третьей части своего обращения к вам, надеюсь, не ранит ваши души настолько, что вы возненавидите эту Людмилу Плет. Надеюсь. Но я хочу сказать о той свободе, которую теперь имеем мы, христиане. И как она у нас теперь выглядит. Интересно, если бы пройти по рядам и спросить, от чего освободил тебя Господь, сестра, и от чего освободил тебя, брат, и попросить быть честными самими собой и с Господом, что бы ответили вы, мы, христиане? Могли бы мы сказать с уверенностью, честно: Господь освободил меня от гордости. Господь освободил меня от моего «я». Господь освободил меня от гнева. Господь освободил меня от раздражения. Господь освободил меня от жадности, от зависти, от стяжательства. Могли бы мы? Я бы очень хотела видеть таких христиан. Знаете почему? Потому что в печали, говорю, я встречаю их все реже и реже и реже. А люди чуть ли не бьют себя в грудь. Христиане, я свободен во Христе. Свободен от чего? Отчего тебя Господь освободил? От духа блуда? От похоти очей? От похоти плоти? От гордости, которая предшествует падению? Отчего тебя, брат и сестра, Господь освободил? И действительно ли мы свободны? И действительно ли мы не находимся под игом рабства многих-многих грехов? Проезжая по Латвии в эти дни и побывав в общинах разных течений, я увидела ваши проблемы. И они не какие-то особые, они точно такие же, которые я увидела и встретила в России, на Украине, в Молдавии, на Северном Кавказе, в Израиле, среди русскоговорящих евреев, которых там огромное количество, и в Соединенных Штатах Америки, где живут миллионы и миллионы выехавших из Советского Союза христиан. Те же самые проблемы. Мы, христиане, хотим свободы. Мы устали от формы, мы устали от законничества, мы устали от фарисейства, мы устали от предписаний, мы устали от порядка в церкви. Мы хотим свободы. И входишь в свободные церкви свободных христиан и ужасаешься. Вы помните слова, которые сказал апостол Павел? Что Бог наш есть Бог мира, устройства и порядка. Дорогие друзья, в некоторых церквах невольно вспоминаешь, входя на служение, слова апостола Павла, обращенные к коринфянам. Смотрите, чтобы кто, не войдя в ваше служение и видя и слыша, что среди вас происходит, не подумали бы, что вы беснуетесь. Простите меня. Мне осталось немного говорить. 20 минут. Но можно я скажу то так, как лежит у меня на сердце? Можно я назову вещи своими именами? И хоть скидывайте меня отсюда. Я не могу иначе. Мне сегодня Господь положил на сердце, может быть, потому что вас тут так много из разных течений, сказать то, что является проблемой Латвии и не Латвии только. Что за христиане? Мы. Те самые, которых апостол Павел описывал Тимофею. Христиане последних времен, которые приближают Господа, приближаются устами своими, силы же отрекшиеся, силы Божьей. Те христиане, которые славят Господа вот этими языком и устами, да так, что, извините, я как врач часто ставлю себе вопрос, как их голосовые связки не рвутся при этом? Что наш Бог оглох? Что наш Бог является, стал таким, каким был Бог тех 400, кажется, пророков, которые стояли перед Ильей? Перед Ильей и безумствовали, и кричали, и вопили, и резали себя. Теперь тот Бог, которым кричали тогда эти 400 пророков, вы помните слова того же Исаии? Ухо мое не отяжелело, чтобы слышать вас, то есть не оглохло. Не надо ему так кричать, надрывая голосовые связки. Рука моя не сократилась, не укоротилась, чтобы миловать вас. Но знаете, почему я вас не слышу? Извините, я добавляю. Не потому, что я хочу добавить и на это на себя проклятие навлечь, а для того, чтобы мы поняли сегодняшние христиане сегодняшним языком. Но Господь объясняет причину, почему Он не слышит и почему Он не милует. Потому что, но грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между мною и вами, чтобы не слышать вас, говорит Господь. А мы не можем понять, почему нас Господь не слышит. Мы не можем понять, почему я взываю Господа. У меня впечатление, что слова мои только до потолка доходят и опускаются снова. Почему Господь не отвечает? Он ведь должен отвечать. Он ведь должен дать мне богатство. Мы ведь живем в те времена, когда Бог есть Бог, властелин, богатый Бог, Он нам все должен дать. Если ты не имеешь богатства, то ты, скорее всего, не христианин. Где мы об этом читаем? Пророки, истинные дети Божьи, не были богатыми, они были бедными. Каким был наш Иисус Христос, каким был Иоанн Креститель, о котором Слово говорит, изрожденных женами, не было больше Иоанна Крестителя. Правильно, есть примеры богатства, но, извините, мы не Авраамы, который при богатстве мог оставаться свободными. Почему же мы сейчас утверждаем, что Бог нам должен дать богатство? Должен дать машину, должен дать квартиру. Должен, должен и должен. Он нам ничего не должен. Это мы ему должны. Он сделал все для нас. Он жизнь свою отдал для нас. А мы не в дерзновении, а в дерзости говорим «должен, должен, должен» и кричим до надрыва. Так что если заходишь на собрание, невольно думаешь, что они беснуются? Какому Богу они молятся? Бог может являть себя в громе и молнии. У меня невольно сразу встает перед пример, когда Он являл себя в громе, молнии, землетрясении, когда наш Спаситель висел распятым на Голгофе. Но это землетрясение было проявлением не милости, а гнева Божьего. А Ильи Он являл себя в тишине, веяние тихого ветра. Прошла буря, горы сотрясались, все колебалось, но там не было Господа. Господь был там, когда повеяло веяние тихого ветра. Почему мы сейчас стараемся найти Господа в землетрясении? Почему мы его, с Него требуем и считаем, что Он нам должен все? Он сделал все для нас, все, отдав последнюю каплю крови. Я не могу понять эту теорию, которая поглотила мир христианский. Теория вечного спасения. И христиане беззаботно, без страха, без трепета пред Господом грешат, грешат и грешат. Бог все равно меня спасет. А я не знаю, я этого не читала. Я знаю только одно. У Иезекииля написано, если праведник понадеется на свою праведность и сделает беззаконие, когда я положу перед ним преткновение, он падет, тогда не вспоминутся ему все праведные дела его. Вот это я знаю. Вот такого Бога я знаю. Я не знаю того Бога, который сейчас проповедует, и особенно в Америке, откуда идет эта теория, заражая нас с вами. Простите меня, я действительно порой кричать готова. Друзья, не стала ли та свобода, которую Господь может дать нам, но часто не дает, потому что наши грехи и беззакония так любимы нам, что мы не хотим им их оставлять. Мы не хотим их оставлять. Что мы любим, мы не будем оставлять, не так ли? Если мы любим наше «я», как мы его оставим? И мы эту свободу употребляем для угождения нашей плоти. А апостол Павел Галатам нам говорит: но смотрите, чтобы та свобода, которой вы призваны, не была поводом к угождению плоти. К сожалению, именно так у нас и выглядит сейчас. Я хочу свободы. Я устала от законов. И ты видишь. Ты видишь эту свободу в одежде, в поведении. Ты видишь эту свободу в речах, в проповеди и в том, как я веду себя за кафедрой. Простите меня, братья, простите меня. Я не могу не сказать. Есть некоторые, разумеется, я не говорю о всех, которые, извините, артистами, клоунами выглядят на сцене и на кафедре тоже, которые готовы пуститься в пляс, которые делают движения, извините, которые никак не говорят о святости, которые топают, которые на что только не способны. До чего мы дошли? Это свобода, которую призвал нас Господь. Другие говорят, надоели мне эти общины и конфессии, в которой нет никакой свободы, и идут потоками в секты и лжеучения. Там свобода. Свобода. Только куда она нас с вами приведет? Вот такие свободные. Вот такие, уверенные в своей свободе, сокрушают сердце Господа сегодня. Многие говорят, мы живем в то время, когда Господь послал третью волну Святого Духа. Святого ли? Братья, сестры, святого ли? В моем сознании та святость, которая проявляет себя через этого Святого Духа, никак не согласуется с пониманием святости Святого Духа, который потому и не терпит, и является святым, что не терпит ничего нечистого. Девушки, женщины, не думайте, что я сторонница консервативных взглядов. Я в свое время тоже уставала, живя в России. Демонстрируют, что они имеют. Мы не знаем, куда глаза девать. Мы не можем поднять свой взор, свой взгляд на балконы, потому что там сидит наш хор, и девушки сидят перед нами. Если бы вы знали, Людмила Михайловна, как далеко мы можем видеть. Женщины, девушки, особенно вы, девушки, нет ни одного творения на этой земле, которое бы не запечатлено было самим Создателем знаком чистоты, такой чистоты, что Бог Иисус Христос, если говорит о своей святой церкви, он не берет никакого другого примера. Одну девушку, деву чистую. А как мы относимся к этой жемчужине? Как? Сколько слез я видела перед собой, заливающих лица красивых, молодых, приятных девушек. Почему? Потому что они эту жемчужину, данную им Господом, бросили под ноги первого встречного. Из страха, а вдруг не выйду замуж, и не выходят. Неудивительно. Поэтому тот брат, парень, брат в зрелых летах, или даже старик, увы, и такие страдают. Потому что возраст, простите меня, я врач иногда говорю такие слова, кастрирует, не кастрирует наш разум, наши мысли. И потому мысли продолжают работать, хотя тело уже не... Молчи, Людмила, но братья меня понимают. А мысли грешат. Женщины, сестры, девушки, давайте не забывать, что Бог видит сердце брата в любом возрасте. И это слово и сегодня действует, если только посмотришь на женщину с вожделением и пожелаешь ее в очах Божиих. Ты блудник и прелюбодеец, которая, как слово говорит, Царство Божие не наследует. Это не я говорю, это говорит Новый Завет, который еще строже подходит, чем Ветхий Завет. Но, сестры, Бог с него взыщет за грех. Он взыщет с него за похоть очи и похоть плоти, но он взыщет и с нас. Потому что мы стали ему поводом грешить. И потому он ночью мечется по своей постели, не находя покоя и сна, потому что некоторые картины стоят перед глазами, те самые, которые он увидел не там на рекламах, а здесь, в церкви. Это наша свобода. Братья и сестры, это наша свобода. Здесь написано, в этом же месте, но любовью служите друг другу. Какая это любовь, если мы нашего ближнего толкаем на грех в мыслях или на деле руками? Какая это любовь к нашему ближнему? Я не ненавижу вас, девушки. Но я столько наслушалась за 12 лет, что то, о чем я вот так громко сейчас говорю, это раздирает мою душу. Ведь мы же должны встать однажды пред Господом. Хотим мы этого или не хотим? Или мы думаем, что мы не встанем? Не встанем, говорят. Верующий на суд Божий не приходит. Вы знаете, что вторая книга, которая называется «Время начаться суду с Божьего», «Суду с Дома Божьего», обходится стороной и распространяется хуже всего. Люди даже не знают, что в ней написано. Но одно название пугает их. Что? С нас? С Дома Божьего? Это ложь. Этого не будет. Мы на суд не приходим. Извините, я не взяла вот из этой глупой головы название этой книги. Я взяла его из послания Петра. А? Или нет? Не написано там? От слова к слову я в название взяла то, что Господь нам сказал через апостола Петра. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Теперь, когда вы вот это услышали, думаете, и сейчас вы, что никто из нас, называясь христианином, не предстанет пред Господом, вечность покажет. Мое время заканчивается. Я могла бы много-много говорить, друзья. Я могла бы говорить, сколько лжеучений приобрело уже душ в то время, когда мы, считающие себя истинными, за свою жизнь еще ни одного не приобрели. Сколько сект распространяются, растут как грибы. А мы говорим: слава Тебе, Господи, что Ты меня освободил. Слава Тебе, что я дитя Твое. Слава Тебе, что Ты меня спас. И не имея мужества спросить самих себя, от чего, Господь, Ты меня спас. А души идут и идут и идут в погибель, в сектах и лжеучениях. Мы понимаем, что кровь их Бог взыщет с наших рук. Если только одной души кровь Бог взыщет, где мы окажемся? А если многих? Друзья, моя жизнь так коротка. Так коротка. Слово говорит 70, при большей крепости 80 лет. Как она проходит у нас? Как мы живем? Каковы наши цели? Каковы наши желания? Каковы наши стремления? Каковы? И как мы ищем Господа? Так ли, как написано: «Взыщите меня и найдете», но тут же условие: «Если взыщите всем сердцем». Ищем мы его всем сердцем? Нашли мы его? Вкусили мы сладость контакта, близости с Господом? Вкусили ли? Мы хотим, чтобы Господь к нам говорил, но не утруждаем себя искать лично ответа у Него. Есть много христиан, которые идут к пророкам, к тем, кто видит видение, к братьям-епископам с одним вопросом: брат, сестра, что мне делать? Что скажет тебе Господь о мне? Какова Его воля для меня? И слышат волю. Вопрос: какую? Чью? Что тебе передает друг другой? Ты уверен, что это воля Божия? А если он тебя поведет в неверном направлении, это воля Божия, и ты окажешься не там, куда ты стремишься, ты что скажешь Господи, Господу вечности: Господь, я совершил ошибку, я ушел, я впал в лжеучение, потому что та и тот меня в этом направлении направил. Да? Это не будет нам оправданием. Вот почему каждому надо искать Господа. И не половинчатым сердцем. Осталось 3 минуты. Многие задают вопрос: скажите, пожалуйста, почему я не могу найти Господа? Почему я ищу годами? Но Он молчит. Да, хорошо. хороший вопрос, почему. Причина это может быть много. Первое, потому что мы половинчаты. В нашей жизни все полу. Я закончу, и вы поймете, почему я говорю полу. Вторая причина. Сколько христиан, я в шоке, оккультно обременены. Для этого много не надо. Протяните руку хироманту, и она вам скажет будущее. Прочитайте гороскоп, и вы уже на крючке у сатаны. Послушайте провидицу, которая вам предречет, что вас ожидает в будущем. И много-много. Сходите на сеанс к экстрасенсу, посмотрите его по телевизору, выведите бородавку на вашем личике методом, который вам посоветуют. Их так много. Без того, чтобы обратиться к врачу. Бородавка уйдет, но придет что-то другое. И вам придется расплатиться своей душой. Понимаете, друзья, что меня шокировало? Что маленькая Латвия ваша, мне сказали в эти дни, на втором месте по оккультизму среди всех стран Европы. Ну и молодцы, передовые. И после этого мы удивляемся, почему Господь не действует, почему наше христианство выглядит так, почему столько лжеучений и сект, а кому мы себя отдаем, сообщаясь с оккультными силами, темными силами, под чью власть подпадаем, тот нас и ведет, и христиан тоже. Вторая причина. Третья причина. Четвертая причина. Пятая причина. Шестая причина. Их так много. Мы хотим одна из этих, пятая, шестая, девятая, десятая, я назову только две, потому что у меня больше нет времени, и скажу вам, почему мы так любопытны. Любопытство является часто причиной, почему мы подаем руки хироманту, почему мы идем к колдуну, почему мы спокойно, даже не задумываясь, что белая магия – это та же черная магия, хоть она имя Отца, Сына и Духа Святого употребляем, идем лечиться к тем, кто ловит вас и отдает вашу душу дьяволу. Почему? Как много причин. Но я думаю, самое главное – почему мы такие, какими мы являемся? Это то, что мы потеряли страх перед великим Богом, которого знал Илья. Начнем. Моисей, Авраам, Исаия, Илья, Даниил, Иеремия, Иезекииль, апостол Павел и все ученики. Все. Я себе говорю, стоп. Для того, чтобы первое... Я это стихотворение, нет, это, собственно, христианский гимн, который был моим любимым в годы юности, и который стал моим девизом и помог мне искать Господа и найти Его, чего я каждому из вас от всего сердца желаю. Тогда, наверное, и сект станет меньше, тогда и лжеучения немножко... почувствовать себя неуютно. Тогда и оккультизм не будет распространяться так, как он у вас, в вашей стране, увы, распространился. Тогда и служения наши будут проходить иначе. Тогда церкви будут заполняться, а не стыдить нас пустыми местами. Если наша вера, наша цель, наши стремления будут от всего сердца. Не полу. Это песня, которую, может быть, вспомнят пожилые люди или в зрелом возрасте моем, к примеру. Эту песню я хочу сейчас вам зачитать. Я думаю, ради этого только и стоит верить, и стоит жить. Если взять в представлении нашем вечность, то она будет бесконечно недосягаемой нашему тленному разуму. И на этой бесконечной линии вечности в виде точки будет наша жизнь в 70 или 80 лет. Дорогие друзья, это так мало. И от того, как мы вот эту точку проживем, будет зависеть, как будет выглядеть для нас, меня и вас, вот эта линия бесконечности. Та жизнь имеет смысл, которая отдана Господу. Та жизнь имеет ценность пред Ним, которая имеет цель прославить собой Господа. Все остальное, кроме этого, похоже на животный мир. Простите меня. Я ем, пью, сплю, работаю, покупаю, продаю, отправляю человеческие потребности, снова ем, снова сплю, снова работаю. Вы не согласны теперь со мной, что это жизнь животного, а не чела вечности, которым является человек, тем более христианин? Поэтому уж если ему служить, то так, чтобы это хождение в течение 70-80 лет не было тем, что уже никогда не исправишь, потому что слишком поздно. Я заканчиваю этим стихотворением, точнее этой песней. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели. Я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели. Я не хочу полуверы, жалких, слепых рассуждений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если служить, так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни, робкой, бесцветной, бездушной. Я не хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть же в горниле страданий грешное я умирает. Пламенем в сердце свободном новая жизнь воскресает. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели. Пусть порываются струны, лишь бы не даром звенели. Братья и сестры мои, дорогие, дети Божии, неужели нам не хватит этого полу-полу-полу? Нельзя забывать, что вечность и многих из вас, сидящих передо мной, в головах которых, как и в моей, уже седина, это полу не может ни в коем случае и не должно продолжаться до момента, когда дух наш отлетит и когда уже слишком поздно что-то исправить. Спасибо вам за